Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостя. Сегодня этот светлый вечер, эту часть его вместе с нами и с вами здесь проведет Андрей Котов, руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин». Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
У нас хороший очень повод для сегодняшней встречи. 30 лет «Сирину» исполняется. 3 десятилетия. Вы знаете, когда-то очень давно... уже лет 20 назад, когда «Машина времени» отмечала, группа «Машина времени» 30 лет, большой концерт был по Первому каналу, я включил телевизор, думаю, господи, 30 лет, это же целая жизнь, 30 лет, с 69-го года. И вот 20 лет прошло, и я смотрю, как очень много разных совершенно коллективов, разноформатных, отмечают и 30, и 40, «Машина времени» уже 50 отметила лет. Вот мне всегда казалось, что 30 лет – это очень много. А сейчас я понимаю, что это 89-й год. И вроде бы как относительно, ну, не так давно столько всего изменилось, правда, в стране, в мире, в людях. Но 30 лет – это тот порог, который вот очень хорошо, что замечательные коллективы преодолевают. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вот это 30-летие, оно состоялось, будут еще концерты весной, да, я так понимаю, праздничные?
Уже сейчас вот в октябре будут концерты, и потом будут в ноябре концерты, и весной будут концерты тоже.
Ну, то есть такое хорошее отмечание.
Ну да, такое долгое.
Давайте по порядку пойдем. С чего начинался ансамбль «Сирин»? 89-й год, древнерусская музыка, духовная музыка. Это то, что в то время начинает интересовать достаточно много людей, правильно или нет?
Ну, вообще, это такая довольно интересная история, лично для меня, потому что я человек, вышедший из народной, скажем так, фольклорной среды, как ее принято называть, поскольку я до этого 10 лет работал в ансамбле Покровского. И в ансамбле Покровского я как раз отвечал за духовные стихи, за старообрядческую культуру, за какие-то связи с древнерусской музыкой, потому что Покровского это интересовало, но ему было некогда, он сказал, давай займись вот этим. Вот, и я стал этим заниматься, и в какой-то момент я понял, что объем материала, он превышает всяческие возможности ансамбля и его интересы, и мы просто с Покровским честно серии переговорили, он говорит, тебе нужно создавать свой ансамбль, если хочешь этим заниматься.
А какое знание вообще в то время было о древнерусской музыке? Потому что мы часто говорим о песнопениях, о духовной музыке, но скорее это уже переложение позднее, переложение 18-го, 19-го, первой половины 20-го веков. И это все исполнялось в больших залах. И даже в советские годы люди приходили и слушали. Это там часто было лишено духовного подтекста. Это просто преподносилось как часть культуры. Но вот древнерусская музыка, насколько я понимаю, тогда была практически никому неизвестна.
Но древнерусская музыка, она, по большому счету, и сейчас никому неизвестна. И это связано не только с тем, что у нас какой-то там неправильный подход к ее популяризации, там, я не знаю, какому-то донесению информации. Дело в том, что древнерусская духовная музыка представляет собой совершенно особый вид музыкально-певческого переживания. И то, к чему мы привыкли за последние 300 лет, это совсем не то, что было у нас в 16-17 веке.
И того раньше.
Да, и того раньше. И поэтому люди, которые этим начинают заниматься, они сталкиваются прежде всего с тем, как это петь. Вот ко мне обращаются там хормейстеры, академисты, которые говорят, да мы с удовольствием стали это петь, но мы совершенно не понимаем, что это такое. Включая даже музыку 18 века. Даже ранний портес, который уже завязан на гармоническую музыку и так далее, и так далее. Вот. И когда мы начинали, у меня было несколько ключей, своих собственных ключей к тому, чтобы начать этим заниматься. Во-первых, я занимался аутентичным фольклором. То есть я ездил в экспедиции, я записывал аутентичных исполнителей. И поскольку экспедиции ансамбля Покровского не были экспедициями собирательскими, вот как привыкли говорить фольклористы, он собирает песни, потом там где-то...
Нет. А как же?
Дело в том, что Покровский ездил в экспедиции, и нас заставлял ездить в экспедиции для того, чтобы учиться петь. То есть мы иногда песни выучивали, будучи в городе, мы уже песню выучивали наизусть, а потом приезжали в деревню для того, чтобы там с уже выученной песней садиться с этими исполнителями и послушать, как это на самом деле звучит.
А как это связано с древнерусской музыкой? Вы приезжаете в деревню, там живет человек, чаще всего уже пожилой, носитель этой традиции, но он все равно эту песню, скорее всего, исполняет так, как он ее запомнил от своих предков, но недалеких.
Значит,
где, да, простите, пожалуйста, где гарантия, что она без гармоничных искажений дошла с 15 века до сего времени?
Ну, во-первых, никаких гарантий таких вам никто не даст, а если он вам даст, он вас обманет. Потому что сама по себе музыка – это искусство здесь и сейчас. Я могу взять сколь угодно древний материал, манускрипт, я не знаю, сколь угодно его подробно расшифровать, но когда я его начну петь, это буду петь я здесь и сейчас, со всеми своими эмоциями, со всеми своими переживаниями, со всеми своими какими-то сиюминутными желаниями что-то выразить и так далее. То есть это буду я всегда. И человек, который говорит что я сейчас вам исполню так, как это пели в 17 веке, вас заранее обманывает. И я никогда так не говорю. Я говорю, что мы создаем образ. Из всех тех знаний, которые мы имеем, из рукописи, из расшифровок, из каких-то исторических свидетельств, из богословия, из записи, из этого мы складываем образы и эти образы преподносим.
Мы можем говорить о том, что это историческая реконструкция своеобразная.
Я бы не стал так говорить, потому что для нас важно, чтобы это было живым. Для нас не важно, чтобы пуговка совпадала. Да, или ниточка была, как у исторических реконструкторов, да, для нас важно...
Они тоже, если они реконструируют 13 век, понятно, что там будет достаточное количество промахов.
Ну да, конечно, тоже будет. Вот. Но для нас это важно. Для нас вообще важно, живое это или не живое. Все остальное, работает это на это или не работает, это уже дело десятое, по большому счету. Потому что люди, которые пели в 11, 12, там, 13 веке, они по-своему проживали свою жизнь. Если просто посмотришь, сколько люди жили, как они жили, в каких условиях они жили, что для них было важно, что для них было конкретным. Мы очень часто навязываем людям там, 15-16 века какие-то причинно-следственные связи, которые для нас важны сегодня, а у них они были совершенно другие.
Абсолютно верно.
Абсолютно другие. Если мы сегодня живем, нам бы дожить до смерти, а им нужно было дожить до воскресения. Извините, это две большие разницы.
А вы думаете, они действительно жили с этим ощущением, подавляющее большинство?
А я не думаю на эту тему. Я как бы представляю себя на месте этого человека, и вот я бы, наверное, жил с таким ощущением.
А если, ну, вот возвращаясь все-таки к самой технике в первую очередь, вы говорите, что создаете образ. Но почему вы считаете, что этот образ совпадает хоть сколько-то с образом музыки Средневековья?
Давайте несколько по-другому. Вот когда мы начинали ансамбль древнерусской музыки в 89 году, я собрал ребят, которые ничего в этом не понимали.
Ну, как и большинство тогда.
Вот. Нет, они принципиально ничего не понимали. То есть я собрал людей, которые были способны на эксперименты, которые мне безгранично верили. Потому что человек, который имеет представление о том, что он что-то знает, его переучить, его заставить как-то мыслить по-другому гораздо сложнее, чем человека, который открыт. И вот мы собрались тогда вот такие совершенно молодые профессиональные музыканты и начали экспериментировать. И из этого эксперимента у нас начали получаться какие-то образы, которые были убедительны или неубедительны. Но для нас они были убедительны. Мы их выносили на сцену, мы пели, и это каким-то образом поднимало нас и поднимало людей вокруг нас, слушающих. И мы понимали, что мы идем каким-то путем, правильным, неправильным, это уже дальше будет. Вот. И вот, собственно, ансамбль так и продолжает двигаться. Но если раньше у нас были лозунги, да, раньше мы говорили, что надо возрождать древнерусское певческое искусство, это единственный молитвенный вид пения, потому что это нас настоящий образ молитвы, это образ слова, изложенный в песнопении.
Но это сиюминутный такой, сиюминутный порыв, эмоциональное ощущение. Вот.
Нет, это целое богословие. На этом целое богословие, на самом деле, создано. Оно и византийское есть, оно
нет,
и
именно древнерусское. Нет, ощущение того, в конце 80-х, начале 90-х, что подлинное только там.
Да-да-да.
Вот это эмоционально.
Да-да, вот это эмоционально. Вот. То сейчас у меня в ансамбле поют ребята, и если спросить каждого, почему мы это поем, мы можем сказать одну вещь. Мы просто это любим.
И самое время послушать ансамбль «Сирен». Я напомню, что... Вернее, не напомню, а первый раз сообщу, что 22 октября в Малом зале консерватории пройдет концерт, посвященный 30-летию. Один из концертов, все верно?
Один из концертов, да.
Один из концертов 22 октября в Малом зале консерватории. Андрей Котов и ансамбль «Сирен», 30-летие которого мы отмечаем. А сейчас послушаем сам ансамбль «Сирен». Первая песня, первая композиция, первое песнопение, которое прозвучит, называется «Восстань, человече». А можно два слова буквально про него?
Это духовный стих, который мы нашли в одноголосном варианте, а потом взяли и разложили его на голоса. Собственно, одна из наших импровизаций, коих достаточно много, и вот, собственно, вот этим импровизациям на тему духовных стихов и нашим сочинениям будет посвящен концерт 22 марта.
Радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Котов, руководитель, основатель ансамбля «Сирен». Ансамблю «Сирен» 30 лет исполняется. 22 октября в Малом зале консерватории пройдет юбилейный концерт, один из юбилейных концертов. Вы перед тем, как прозвучало песнопение, сказали, что 22 марта – это другой концерт, правильно? Вы сказали, 22 марта как раз прозвучат...
Я все время месяца путаю, простите меня, ради
бога. Я к тому, что вот подобные песнопения прозвучат на концерте 22 октября или 22 марта?
подобные песнопения будут звучать. И я сейчас вам расскажу. Значит, 22 октября у нас будет концерт, посвященный авторским обработкам ансамбля. И в первом отделении мы поем наши авторские обработки, а во втором отделении мы будем петь музыку Владимира Мартынова.
Потому что
мы с ним много сотрудничаем, и он для нас очень много писал. И мы будем петь фрагменты «Плача Иеремии», будем петь фрагменты «Реквиема», будем петь фрагменты «Апокалипсиса». В общем, будет такой вот концерт интересный и необычный. А 26 апреля на Красную Горку как раз у нас будет в концертном зале Чайковского, должен быть, если не отменится, будет концерт, вот такой праздничный концерт с поздравлением друзей, ну, как обычно, с цветами и шампанским.
Но это еще не скоро, я очень надеюсь, мы даже планируем ближе к тому концерту, Бог даст, все сложится хорошо, и встретимся в таком более расширенном составе с кем-то еще из музыкантов и поговорим про него.
С удовольствием.
Но это... еще несколько месяцев, достаточно много впереди. Вы сейчас Владимира Ивановича Мартынова упомянули, знаковая фигура. Мы когда-то про него здесь говорили, кажется, с вами даже. Но это было очень давно, и этот человек, который заслуживает того, чтобы о нем рассказали, потому что удивительный экспериментатор, который уже не одно десятилетие в совершенно разных стилях и направлениях создает удивительную музыку, которая является частью какой-то такой глобальной философии, наверное, его жизненной. А могли бы вы чуть-чуть про него рассказать?
Ой, про Владимира Ивановича рассказывать можно очень долго, но для меня Владимир Иванович, во-первых, это учитель и человек, который очень многое открыл мне в понимании вообще культуры древнерусского пения и богослужебного пения как такового. Вот, для того, чтобы его понять, наверное, нужно читать его книжки, потому что его музыка, она исполняется редко и подчас бывает сложна. Вот, а крупное его произведение практически не исполняется.
Вот. «Князь Игорь». Его было переложение, какой-то Любимов ставил, если я не ошибаюсь.
Но это не нельзя сказать, что вот это вот там мартыновское произведение.
Ну, это редакция Бородина определенная.
Да. А вот, например, «Игры ангелов и людей», написанные для четырех хоров оркестра и детского хора, который исполнялось всего два раза в жизни в Таллине и однажды в Москве, или «Плач Иеремии», который мы 7 лет играли в театре Анатолия Васильева, или «Реквием», например, или «Апокалипсис», который он написал в 93-м году, и с тех пор ни разу никто целиком его не исполнил. Это потрясающая, совершенно фантастическая красоты музыка, вот, с которой не может справиться ни один хор, потому что это должен быть огромный хор, где поют мальчики, мужчины, и, в общем, там должно быть много народу, и главное, что там очень сложная техника. Вот. И до сих пор его по каким-то фрагментами, кусочками, и сами мы тоже поем кусочки, у нас мало, к сожалению, для этого. Вот. У Мартынова много замечательных книг, посвященных и древнерусскому певческому искусству. Это «Пение, игра, молитва», «Богослужебное пение». Потом у него есть замечательная книга, за которую его пытались ругать композитора, а книга так и называется «Конец времени композиторов». Вот. И после этого он написал, по-моему, там 6 или 7 книг. Я уже даже не слежу за тем, что он пишет, но это всегда очень интересно, и это всегда такой философско-музыковический взгляд на современную жизнь.
Ну, я поэтому и говорю, что его музыка – это часть его жизненной философии какой-то глобальной.
Да. Это не тот композитор, который выражает свои эмоции по отношению к миру, как у нас принято. Вот я художник, и я так вижу, да. Это человек, который пытается показать, что у музыки существуют законы, такие же, как у закона Вселенной, такие же, как у закона молитвы, такие же, как у всего, что нас окружает, и эти законы он пытается в своей музыке выразить. Он иногда, вот он приносит нам партитуру, я говорю: «Володь, а почему так?» Он говорит: «Ну, можно было по-другому, но нужно так».
Это очень важное, кстати говоря, важное уточнение. Можно было бы по-другому, но нужно так, когда сам художник об этом говорит, что нужно так. Не я так вот, не я так вижу, действительно.
Не я так вижу, да, а нужно так. Вот здесь должно быть так. Потому что это, и он объясняет, это выражает это.
А это хорошая творческая уверенность.
Да.
Давайте вернемся к творчеству Сирина и к реконструкции. Нет, реконструкция, мы договорились, что это не реконструкция, а вот именно к пониманию к пониманию наследия средневекового. Вот как у археологов бывает. В учебниках истории уже все расписано. В учебниках истории, по крайней мере, для школы рассказывается, что было так, так и так. Особенно какие-то детали быта. И человек, который не предполагает в дальнейшем какого-то глубинного изучения этого материала, скажем, средневекового быта древнерусских людей, ему кажется, что, ну да, действительно, все было так. И то, что нам сейчас исторические реконструкторы по учебнику истории показывают, оно достаточно достоверно. Но потом у археологов появляется какая-то находка, одна, может быть, небольшая, и она полностью переворачивает все представление, ну, по крайней мере, об быте конкретного региона. И так происходит достаточно часто. Вы говорите, что в песенных поисках, вот в фольклорных поисках такое тоже случается достаточно часто. А почему это происходит?
Ну, не фольклорных. Вообще, я бы слово «фольклор» запретил. Оно, да? Оно себя так дискредитировало за последние годы.
Ну, у нас просто себя дискредитировало.
Ну а да, лучше. У нас даже фольклористы перестали называть себя фольклористами, называть себя этномузыкологи.
А, кстати, слово «этно» часто вытесняет, да, фольклор.
Да-да-да. И это, мне кажется, правильно с точки зрения, по крайней мере, профессиональной. А что касается открытий, я вам расскажу историю собрания древних певческих рукописей. Если вы не в курсе, значит, у нас в конце XIX века по монастырям, коих было достаточно большое количество, и кои, как мы знаем, пребывали, в общем-то, в достаточной бедности в то время, да, у нас по монастырям начали сжигать старые, ветхие старые рукописи. Ну, их было много, по ним уже давно никто не пел, там какие-то крюки, какая-то непонятная ветхая рукопись.
И никто уже не разберется.
Никто
да.
не разберется уже лет 200, как никто по ним не разбирается, лет 200, как поют по киевской нотации или уже поют по нотам.
А ощущение того, что это надо сохранять, пришло вообще только во второй половине 19 века.
Вот.
Мы так храм по краю
не пришло, и оно пришло не, и оно пришло не в Синод, оно пришло к людям совершенно светским тогда. Вот. И тогда, когда наши дворяне как бы узнали об этом, это Успенский, Адоевский, Смоленский, там целая группа людей, они бросились в ноги к батюшке императору и сказали: «Батюшка, спасай». Вот. И тогда Николай II создал общество, сейчас, чтобы мне не ошибиться, ревнителей древнерусской письменности.
Угу, вот. Да. Там несколько обществ было ревнителей, да, древнерусского разного.
Да, их было много. И в том числе ревнителей древнерусского певческого искусства. И поскольку он был главой Синода, он издал указ, по которому эти рукописи запрещалось сжигать, а нужно было собирать и свозить в Москву. Сначала их свозили в епархии, и потом под надзором благочинных их собирали в Москву, где специально для этого было построено помещение. Ныне это Рахманиновский зал, а раньше вот все левое крыло Московской консерватории, это был отдел, где было синодальное училище, и где в частности было помещение для хранения этих рукописей. И их там вот где-то с третьей четверти XIX века начали складывать. Их складывают, но специалистов у нас, медиевистов, не было. Их складывали совсем трепетно, как только могли, но разбираться в них толком не могли.
Ждали, что появится когда-то кто-то, кто сумеет.
Ждали, что эта школа сформируется, угу. Как у нас люди умели терпеть. И понятно, что чтобы чему-то научиться серьезному, нужно время. Нужно время накопления информации, общения и так далее. Потом грянула революция. Все кругом. Евангелие распродавались, церковное утро распродавалось. Ну, вы знаете, что у нас происходило с церковью тогда. А отдел древних певческих рукописей не распродавался, поскольку он не был никому нужен. Лежат какие-то ветхие рукописи. В общем, не очень такого презентабельного вида.
И хочется их постоянно отнести на помойку.
Совершенно, да. На помойку нести лень, поскольку какой-то указ. И они оставались там. И оставались там вплоть до 40-х годов 20 века.
А тут поворот определенный происходит.
Дальше еще смешнее.
А дальше мы после небольшого перерыва узнаем, что произошло. У нас время послушать ансамбль «Сирен». Сейчас прозвучит очень известное песнопение для церковных людей, для нецерковных. Очень красивое, мне кажется, мое такое сознательное выцерковление началось с прослушивания песнопения «Свете тихий», которое исполняется на вечернем богослужении, поется. Я помню, что я впервые услышал его сознательно знаменным распевом в переложении Кутузова. И вот это ощущение осеннего дня угасающего, садящегося солнца и исполнение этого песнопения произошло, когда произвело на меня когда-то какое-то совершенно такое переломное впечатление. Давайте послушаем его сейчас в исполнении ансамбля «Сирен». Вот именно этот вариант, он из собрания, про которое мы говорили, которое в свое время вот в нынешнем Рахманиновском зале пылилось до 40-х годов 20 века.
Я дальше буду, я расскажу историю.
Сейчас дам эту историю, да, через минуту, через небольшую паузу дослушаем. Я напомню, что Андрей Котов, основатель и руководитель ансамбля «Сирен», которому исполняется 30 лет, и замечательный концерт 22 октября, на который мы вас все приглашаем, в Малый зал Московской консерватории.
Радио «Вера».